Продолжаем исследовать историю Древнего мира. И мы с вами перемещаемся на другую сторону Атлантического океана, в обе Америки, Северную и Южную. Говорить о цивилизациях Америки, особенно ранних цивилизациях, очень сложно. Просто почему? Потому что они не знали письменности. Более того, Америка от нас, от Евразии, настолько далеко, и так специфически там появились люди в такое специфическое время и в таких специфических условиях, что вся общественная эволюция Америки очень сильно не похожа и во многом отстает, а в чем-то опережает наш классический Старый Свет. То есть рамки, модели и определения, которые мы применяли, изучая Евразию с вами, в Америках и Северной и Южной работать будут далеко не всегда. Именно поэтому мы сейчас с вами отступим немножко, а даже на самом деле немножко, а очень сильно назад по времени и начнем с момента заселения Америки, потому что иначе, не поняв специфики природных географических условий ее заселения, мы никогда не сможем продвинуться дальше в понимании формирования цивилизации. Долгое время было непонятно, когда человек пришел в Америку. Было совершенно ясно, как он пришел и откуда. Из Евразии, учитывая коренное население Америки индейцев, выраженное монголоидное, было понятно, что люди пришли туда из какой-то Азии, возможно, из Центральной, возможно, из Северной, возможно, даже из Южной. Но долгое время мы не могли понять, когда. А вот когда – это очень важно. Дело в том, что датировки колебались где-то между 40 и 13 тысячами годами до нашей эры. Вы представляете, какой-то чудовищный разброс. Это получается 27 тысяч лет был разброс в датировках. Вот когда именно они пришли? Конечно, свое очень веское слово сказала археология. Причем археология относительно недавняя. Археология второй половины 20 века. И уже в 21 веке, в конце 20-го, 21 веке, с подъемом такой новой для истории вспомогательной дисциплины, как палеогенетика, то есть изучение древнего генома в составе гена человека, помогли определить эту датировку. Палеогенетика сейчас однозначно нам говорит, что вся Америка от крайнего севера до крайнего юга была заселена одной волной переселенцев. Изучение ДНК современных индейцев по всем Америкам однозначно говорит, без всяких сомнений, что это выходцы из какого-то единого региона Евразии. Таким образом, древние, старые, правильно сказать, теории о многоволновом заселении Америки не подтвердились. То есть, не было нескольких волн переселения. Была одна, большая, длилась она, возможно, не одну тысячу лет. Но это были одни и те же люди. Выходцы приблизительно из Центральной Евразии, насколько мы можем судить. То есть, где-то оттуда, откуда вообще выходят монголоиды с территории, ну, условно говоря, нашего современного Алтая. Вот наши алтайские парни заселили Америку в том числе. Когда? Вот это вопрос серьезный, потому что Америка и Евразия были в глубокой древности соединены вместе с сушей, был сухопутный мост, так называемая Берингия, причем они были соединены настолько неплохо до того, как уровень морского океана поднялся, а дно наоборот просело и появился теперь Берингов пролив, откуда и название Берингия, что люди, возможно, по нему не просто переселялись, а там проживали, но... Вот теперь вопрос «когда?». И когда вопрос, ответ на вопрос «когда?» поможет нам разобраться с очень многими процессами, которые происходили позднее. Когда? Около 24 тысяч лет назад, 24 тысяч лет назад, первые люди рода Homo появляются на Аляске. Крайний северо-запад Америки. Дальше они начинают расселяться все севернее и севернее, и таким образом где-то к, как мы уже говорили с вами, 12-10 тысячелетиям до нашей эры они заселяют всю Америку полностью, то есть не осталось мест, где не проходил бы человек. Это какое время? Это время ледникового периода. То есть люди, оказавшись на Аляске, перемещались туда из Евразии в крайне неблагоприятных условиях, то есть это время ледникового максимума. То есть, так плохо на планете Земля не было никогда вообще. За всю историю существования человека, всех его разновидностей. Там, от австралопитеков до Homo sapiens sapiens. Было невероятно холодно. Вдумайтесь, в лесах Амазонии, на территории современных Rainy Forests, То есть дождевых лесов, джунглей Амазонии была саванна, там не было этих лесов вообще. Хотя, вроде бы, с увлажнением почв все было в полном порядке, но температуры и температурные колебания были таковы, что вот там самое теплое, самое влажное место, ну, одно из самых теплых и влажных мест на планете Земля, там не рос лес. Там была саванна, возможно, какие-то вкрапления небольших рощиц. А что же было в это время на Аляске и у нас, на Чукотке? Это были условия, которые полностью сопоставимы с современным состоянием Северного полюса. То есть, местами зимой температура падает до 65 градусов ниже Цельсия. То есть, это такая температура, при которой человек вообще не может выжить. Оказавшись при таких погодных условиях, человек, извините, просто околеет в течение 10-15 минут бесповоротно. То есть, ну, нужна была очень серьезная индустрия производства теплой одежды, возможно, какие-то костяные маски на глаза с маленькими прорезями, чтобы не ослепнуть на солнце от блеска снега. Словом, условия запредельно экстремальные. Почему? Потому что вся Берингия целиком была скована ледниковым щитом. Это все было покрыто здоровенным слоем ледника. То есть, что-то как наподобие того, что сейчас в Гренландии есть. И пробираться через него несколько тысяч километров, через этот ледник, вот что людей сподвигло? Зачем они туда пошли? Потому что там просто не выжить по нашим современным понятиям. Те люди жили в куда более суровых условиях и были подготовлены к такой дикости, поэтому они выжить-то могли. Но зачем они шли несколько тысяч километров с места своего обитания через крайне негостеприимную Берингию, через ледяные торосы, через ледовые озера, потому что когда лето, понятно, что ледники таяли и появлялись крайне неприятные места, покрытые тонким слоем льда, а снизу многометровые огромные просто резервуары с водой, в которых можно было утонуть запросто. Но вот люди как-то прошли. И они прошли через ледовые разломы, дальше в землю Баффина, дальше в Канаду, дальше на территорию современных США и дальше на юг. Вот это загадка, как они шли. Потому что есть вариант морского перемещения. Потому что, как мы знаем, наши далекие-далекие прапрапредки отлично знали каботажное плавание. То есть они могли перемещаться на лодочках. Было их, конечно, очень немного, не нужно думать, что там за 24-23 тысячи лет до нашей эры переместились десятки тысяч. Нет, это были тысячи человек, не более того. Возможно, они шли на лодочках. Это некоторым образом упрощает процесс перемещения. Но зачем? Я вижу ровно один вариант, максимально правдоподобный. Они шли за мигрирующей дичью. Они должны были питаться, это были полукочевые или полностью кочевые охотники и собиратели, и они шли за мигрирующей дичью, возможно, за рыбой, которая перемещалась по каким-то сейчас нам непонятным условиям в места, отдаленные от их обитаний. Просто они шли за ней, и вот они пришли в Америку, просто чтобы выжить, невзирая на то, что идти было очень тяжело и неприятно. Ну, в конце концов, сейчас же люди у нас живут за полярным кругом, разнообразные ханты, манси, юкагеры, эскимосы, чукчи. Это люди, которые вполне на постоянной основе выживают. Да, конечно, во время ледникового периода условия были гораздо более суровые, чем на упомянутых мною современных территориях. Но, тем не менее, стиль выживания был ясен. И вот где они оказались? Они оказались на континенте, который был им совершенно незнаком, потому что Южная Америка развивалась, в общем-то, изолирована от Евразии, не считая узкого этого перешейка Берингии, через которую в Евразию уже проникла некая фауна. Вот да, с этой фауной они были знакомы. На месте была своя фауна, с которой они были категорически не знакомы. Например, где-нибудь на крайнем севере невозможно встретить ядовитую змею, их там просто не водится. А вот как только вы окажетесь даже в саванных условиях, ядовитая змея там есть. И вот с ядовитой змеей, я думаю, были связаны огромные проблемы. При этом в Америке была мегафауна, то есть огромные звери, то есть это были мастодонты, это были броненосцы гигантские, таких теперь уже нету, это были гигантские ленивцы, такой ленивец, ну, вы представляете себе ленивца, они сейчас вообще-то живо-здоровы, их там далекие-далекие родственники. Это не очень большой зверь, который любит висеть, значит, на ветке, качаться, а те ленивцы, если они вставали на задние лапы и вот так вот вытягивались, они могли достать носом второго этажа. То есть, где-то там по 5-6 метров они могли вымахивать. То есть, такие настоящие монстры, очень ленивые. Да, конечно, лошади. Всю Америку заселяли лошади. И вот, оказавшись на столь незнакомой, с одной стороны, с другой стороны, очень благостной территории, потому что у них не было конкурентов, наши далекие прапрапредки в Америке просто уничтожили мегафауну. Конечно, тут сыграло и изменение климата, потому что с отступлением ледника, ледник начал отступать где-то около 10 тысяч лет до нашей эры. Ледник начал, 12-10 тысяч лет нашей эры, ледник начал отступать, и очень сильно изменился климат. В вымирании мегафауны, конечно, свое веское слово сказало и изменение погоды. Ну и наши предки руку, несомненно, приложили, потому что были охотники, без малейшего понимания о экологии. То есть, если они могли убить много, скажем, оленей, они убивали много оленей. Если олени или, скажем, мастодонты не успевают размножаться, это были проблемы исключительно оленей и мастодонтов. Ну вот олени размножались хорошо в новых условиях, а мастодонты не очень. Поэтому это прекрасное животное мы с вами теперь видим только в музеях и на картинках. Это результат деятельности человека во многом. При этом где оказались наши алтайские ребята? Наши алтайские, очень условно, я когда говорю «наши алтайские ребята», воспринимайте это как некую иронию, выходцы из Центральной Азии. Где они оказались? Они оказались в крайне интересно ориентированной территории, потому что вся Евразия – это вытянутый континент, вытянутый материк, который расположен вдоль меридианов, а этот расположен продольно оба материка – Южная и Северная Америка. То есть, там крайне затруднены широтные перемещения животных. Потому что животное, оно всегда старается мигрировать, конечно же, в своей природной нише. То есть, условно говоря, если мы посмотрим на карту, справа налево и слева направо животные будут мигрировать, а вот сверху вниз и снизу вверх они мигрировать не будут, потому что там чужой климат, чужой ландшафт, они там просто не живут. И, например, когда Берингия провалилась полностью, то есть там образовался современный Берингов пролив, лошадей в Америке вообще не осталось. Их просто всех перебили. Поголовно. Снова с лошадьми американские индейцы познакомятся только в 15-16 веках, когда придут европейцы. То есть, лошадей не осталось. А так как они не заходят больше со стороны Евразии, эти самые лошадки, то и больше их и не будет. Правильно ведь? А при этом убежать от людей вверх Америки или вниз Америки лошади не могли. Просто потому, что они живут только в удобных для себя природных условиях. Этим, собственно, человек категорически отличается от животного, в том числе от такого замечательного животного, как лошадь. Потому что он умеет думать. И имеет осознанное целеполагание. А не просто живет там, где ему удобно. Хотя, конечно, там, где ему удобно, человеку жить гораздо лучше, чем на Северном полюсе. Ответственно заявляю. Так вот, оказавшись на территории Северной Америки, будущие индейцы расселились в нескольких условно изолированных друг от друга биологических субстратах со своими уникальными биотами, где обмен по высоте, скажем так, с севера на юг и с юга на север был крайне ограничен. Например, прирученного южноамериканского альпака или южноамериканскую ламу переместить в Северную Америку невозможно просто потому, что он там не выживет. Это горное животное, которое приспособлено к жизни в Южной Америке. Ему там хорошо. То есть, конечно, можно было бы переместить, если бы у предков индейцев были какие-то агростанции, совхозы, колхозы, там, где их можно было бы выводить искусственно. Но, как мы понимаем, в глубоком каменном веке это все были недостижимые категории, поэтому альпак, например, в Южную Америку не переместился. Вот примерно как мой кот, который замечательно перемещается на стол. Альпак так не мог по Америке скакать. Но ведь не едиными животными жив человек. Человек еще жив различными злаками, которые он высаживает. Злаками, клубневыми растениями, наподобие всеми любимой картошки. И вот тут-то, оказывается, в Америке условия оказались совершенно уникальные. Потому что если мы посмотрим на ареал употребления различных клубневых, например, в Южной Америке, то мы увидим, что маис, батат, сладкий картофель, собственно, картофель находится в одомашненном виде строго очагово. И один из таких очагов, наверное, самый главный очаг, это Эквадор-Перуанский регион. Это вот там, где массово начинали использовать данные виды растений. из Мезоамерики, то есть из Америки, которая находится между Америками, то есть территория современного Гондураса, Гватемалы и так далее. Там одомашнивают кукурузу. Причем не кукурузу, а предка современной кукурузы, которая, вдумайтесь, не имела початков. Вот сейчас мы представляем себе кукурузу. Это где-то так сантиметров 20-30, а то и 40 початок, усеянный зернышками. Раньше это было не так. Современная кукуруза – это плод многотысячелетней селекции. То есть, люди прямо придумали, как это растение улучшить, как вывести как раз вот такое початковое, очень калорийное питание себе. Тогда этого не было. Но предка кукурузы уже одомашнивают. И вот тут-то складывается удивительная карта расселения. Причем удивительная не только своей местностью, но и своими технологическими приемами. Потому что, когда в Евразии изобрели колесо и начали его вовсю употреблять, индейцы, например, в Южной Америке, не знали колеса. И мы так думали много-много-много-много лет подряд. На самом деле, все немножко сложнее. Индейцы знали колесо. У них есть, например, ритуальные фигурки или, возможно, детские игрушки, которые катаются на колесиках. Там, например, самая знаменитая хрестоматийная находка – это койот на колесиках. Вот этот койот на колесиках – койот, у него две оси и четыре колеса. Вот его то ли ребенок, то ли жрец вот так вот мог катать туда-сюда. Но им там негде применять колесо, просто потому, что у них там не было дорог. А все направления, которые были расположены, например, в Перу, это строго горные, а то и скальные направления. Там, где тележку с колесами, просто придется волочь. Колесо выступает таким образом строго помехой. И вот тут-то происходит с отступлением окончательным ледника, тотальным изменением климата, происходит неолитическая революция. Вот та самая. То есть, люди переходят к скотоводству и сельскому хозяйству от охоты и собирательства. Перестают вести кочевой образ жизни, начинают вести оседлый образ жизни. Причем где? Опять же, очагами. Если мы посмотрим на джунгли Амазонии, там некоторые племена живут кочевым до неолитическим образом жизни по сей день. Им ничего не надо в этих джунглях. А вот люди, оказавшиеся в горах, например, в Перу, вот они как раз и делаются первыми оседлыми земледельцами. А также люди, которые живут в Мексике и, теперь мы перемещаемся окончательно на север Америки, в устье Миссисипи. И они начинают развиваться совершенно по-разному. Перу. Снова мы возвращаемся к физической географии. Там, где жили люди в Перу, это совершенно уникальная природная зона. Потому что, с одной стороны, это тропики. То есть, там должно быть жарко. Но это не просто тропики, а горные тропики. Там у них в горах спокойно лежит снег летом. То есть, там 3,5-4 тысячи метров, там просто невероятно холодно даже летом. Если мы спустимся вниз, мы попадем в одну из самых увлажняемых территорий на планете Земля. Там с ледников, ледник что это такое? Это вода, правильно? Когда наступает лето, с ледника текут реки, причем очень сильно текут. Вот на территории Перу, там, где начали появляться первые оседлые культуры Америки, так около 50 рек, о которых стоит упомянуть. То есть, их очень много. При этом рядом океан. Это же прямо Перу выходит на побережье огромного исполинского Тихого океана. Этого конденсатора всепланетарного масштаба. То есть, там очень влажно. Но при этом тот же Тихий океан прямо с Северного полюса поставляет к побережью Перу течение Гумбольдта. Очень холодное. Купаться там в Тихом океане, несмотря на все великолепие его волн, крайне дискомфортно. Но что дает течение Гумбольдта? Оно очень сильно охлаждает климат данной местности. И там, несмотря на тропическое расположение, довольно комфортная температура. Если мы, конечно, спустимся с самых гор на склоны. Но на склонах при этом очень неудобно строить. Да, там, конечно, есть разломы, долины, такие гигантские мега-овраги, где есть некая горизонтальная поверхность. Там сразу, конечно, начинает образовываться террасное земледелие. Не потому, что индейцы были такие умные, а просто потому, что они все время живут на склоне, и нужно строить терраски, которые как ступеньки будут подниматься вверх или спускаться вниз того или иного склона. Где начинает употребляться, например, маис, батат и картофель, которым мы теперь все с удовольствием питаемся. Вот в этих удивительных условиях начинают развиваться первые культуры, которые впоследствии дадут так называемые доколумбовые цивилизации Америки. То есть, цивилизации, которые развивались и жили там до 1492 года нашей эры, когда Христофор Колумб открыл еще раз, скажем так, и уже навсегда открыл для европейцев Америку. Еще раз я говорю, потому что викинги сделали это еще в конце 10-го, начале 11 века. Но, к сожалению, для викингов это не кончилось ничем хорошим. То есть, они там просто вымерли. И последние поселенцы-европейцы вымерли в Гренландии в начале 15 века. Словом, Колумб открыл Америку, как бы мы сказали, в промышленном масштабе. Вот это рассекло историю Америки напополам. До Колумба и после Колумба. Вот до Колумбовой цивилизации. Тут снова еще одна особенность. Мы уже упоминали с вами, говоря о Дальнем Востоке, что бывает докерамический неолит, а бывает донеолитическая керамика. Вот в Китае, например, бывает донеолитическая керамика. Неолита нет, а керамика уже есть, что дало китайцам, как мы помним, большие бонусы в будущем. Америка. А вот с Америкой все получилось немного не так. Неолит есть, а керамики нет. У них был докерамический неолит. В полном смысле слова. Причем не везде. Керамику начали употреблять, да, с заметным отставанием от Евразии. То есть, у нас, например, в долине Тигра и Евфрата керамика напрямую маркирует переход к неолиту. То есть, где-то это около 9-8 тысяч лет до нашей, там, 7 тысяч лет до нашей эры, когда уже закончилась неолитическая революция, как мы помним. Керамика там есть, она идет рука об руку. А вот тут в устье Миссисипи керамика есть, ее делают. Но мы же помним, наверное, кто хоть как-то интересовался Америкой, если нет, я напомню. В устье Миссисипи не сложилось никакой цивилизации. Там сложились очень серьезные археологические культуры, но цивилизации там не было. Они не смогли ее создать. Керамику знают в устье Амазонии. В устье Амазонии, ну, там дикость. Там дикость, если бы не пришли европейцы, она бы осталась там по сей день, эта дикость. Просто потому, что в джунглях невозможно создать цивилизацию вообще. Но там знают керамику. То есть, индейцы там выучили, как делать горшки, сковороды, кувшины, кружки и так далее. А да, это все произошло заметно позже, чем, я уже говорил, чем в Евразии. Это где-то около 5-4 тысяч лет до нашей эры. Но точки, где разгорелся огонь цивилизации, это Мексика. Там, где потом будут жить майи и ацтеки. Это Перу, где будут жить инки. А там нет керамики. Там есть совершенно исполинские сооружения, о которых мы будем говорить позже, но там нет керамики. Вообще, она там появляется где-то около 1800-1700 лет до нашей эры. То есть, это вообще-то очень поздно. А почему? Да просто потому, что индейцы умели тогда и умеют до сих пор плести суперплотные корзины. А в том числе тарелки, а в том числе кувшины. Вы представляете, плетеная корзина, которая вообще не пропускает воду. То есть, до какого уровня искусства нужно было подняться, чтобы сплести огромный там литров на 20 кувшин, плетеный, без обмазки глиной, куда можно наливать воду, и она не протечет. Вот они переносили в этом воду, и в этих же сосудах они готовили еду. Понятно, что корзинку, даже очень плотную, плетеную из лозы, на огонь поставить невозможно, она просто сгорит. Как они выкрутились? Они наливали туда воду и кидали в этот плетеный тазик раскаленные камни, которые воду кипятили. Вот таким образом индейцы делают до сих пор. Началось это, судя по всему, очень много тысяч лет до нашей эры. Как раз в местах наивысшего расцвета культуры, где потом появилась цивилизация. Причем, если мы посмотрим на некоторые современные корзины, блюда, кувшины премиального класса, которые делают индейцы, вдумайтесь, для производства одной такой тарелки, ну, конечно, большой, требуется до 1,5 лет. То есть, она просто дороже золота стоит, исходя из вложенной в нее работы. Там где-то около 1,5 года, как минимум, нужно сушить правильно, при правильных условиях лозу, а потом ее переплетать. При том, что индейцы умудрялись сделать и умудряются до сих пор совершенно невероятные узоры, пущенные по этой плетеной конструкции. И вот эти вот люди, которые умели плести подобную посуду, именно они в Эквадоре, в Перу создают первые очень древние доколумбовые цивилизации, о которых мы поговорим с вами в